Глава 31. Новый Орлеан. Май 1870 года. «Это улица», — думал Марш, торопливо шагая по Галатин-стрит, — «походит на дорогу, проложенную через ад. С обеих сторон ее тянулись танцевальные залы, салоны и дома терпимости. Повсюду было многолюдно, грязно и шумно. На тротуарах толкались пьяные, проститутки и всякая шушера. По дороге Марша окликали шлюхи, насмешливо приглашая поразвлечься, но он не обращал на них внимания, и их насмешки превращались в язвительные колкости. Неопрятные мужчины с холодными глазами и медными кастетами смотрели на него, не скрывая презрения. Из-за этих взглядов Марш очень сожалел, что выглядит таким респектабельным и старым. Чтобы избежать встречи с толпой сгрудившихся напротив танцевального зала мужчин, вооруженных дубинками, он перешел на другую сторону улицы и оказался перед зеленым деревом. Это был танцевальный зал, ничем не отличающийся от других. Мерзкая дыра, окруженная такими же дырами. Расталкивая народ, Марш прошел внутрь. Внутри было сумрачно и многолюдно. Дым висел коромыслом. В синеватой дымке двигались пары, раскачиваясь в такт дешевой музыки. Один мужчина в красной фланелевой рубахе, плотного сложения, спотыкаясь, топтался на танцевальном пятачке в обнимку с партнершей, которая, похоже, уже ничего не соображала. Сквозь тонкую ткань он тискал грудь женщины, одновременно пытаясь удержать ее на ногах. Никто из танцующих не обращал на них внимания. Местные женщины все были типичными клиентками заурядного танцевального зала, в полинялых, коленкоровых платьях и потрепанных тапочках. На глазах Марша мужчина в красной рубахе споткнулся и уронил свою партнершу, а сам грохнулся сверху, чем вызвал взрыв хохота. Он выругался и, пошатываясь, встал на ноги. Женщина осталась неподвижно лежать. Смех пошел на убыль, мужчина наклонился и, схватив партнершу за лиф платья, потянул. Ткань затрещала, он, вырвав клок, отбросил его в сторону и усмехнулся. У нее под одеждой ничего не оказалось, кроме красной подвязки на одной белой мясистой ляжке. За подвязку был заткнут маленький кинжал с розовой в виде сердечка рукояткой. Мужчина принялся расстегивать брюки, но тут к нему направились двое вышибал, огромные с красными лицами детины с кастетами и увесистыми дубинками. — Неси ее наверх! — рявкнул один. Мужчина в красной рубашке отпустил длинную тираду, пересыпанную грязными ругательствами, однако послушался и, взвалив женщину на плечо, в сизом дыму, под смешки присутствующих, нетвердым шагом отправился наверх.
— Хотите потанцевать, мистер?
— прошептал Маршу в ухо невнятный женский голос. Он повернулся и смерил обратившуюся к нему женщину тяжелым взглядом. Говорившая по своей комплекции, должно быть, не уступала Маршу. Белая, как тесто, она стояла, в чем мать родила, если не считать узкого кожаного ремешка, свисевшими на нем двумя ножами. Женщина улыбнулась и погладила Марша по щеке, но он резко отвернулся от нее и начал продираться сквозь толпу. В одном особенно шумном углу у деревянного ящика собрались мужчины. Громко ругаясь, рыгая, они наблюдали за боем крыс. У стойки бара тоже стояла плотная толпа мужчин. Каждый из них был вооружен и бросал на окружающих сердитые взгляды. Бормоча извинения, Маш протиснулся мимо худосочного парня с заткнутым за пояс кнутом. Тот о чем-то горячо разговаривал с низкорослым мужчиной, с ног до головы обвешанным оружием. Парень с кнутом замолчал и недоброжелательно уставился на Марша. Второму даже пришлось повысить голос, чтобы привлечь внимание приятеля к прерванной беседе. «Виски!» — скомандовал Марш, оказавшись у стойки бара. «Это виски прожжет в твоем желудке дыру, Эбнер», — мягко сказал бармен. Несмотря на шум, Марш отчетливо услышал каждое слово, произнесенное тихим голосом. У капитана открылся рот. Стоявший по ту сторону бара человек в мешковатых брюках из грубой мешковины, подвязанных шнурком, белой рубашке, такой грязной, что она оказалась серой, в черном жилете, улыбался ему. Его лицо было таким же, как и 13 лет назад, бледным и гладким, без единой морщины. Его обрамляли прямые белые волосы, выглядевшие теперь несколько неопрятными. В тусклом освещении танцевального зала серые глаза Джошуа Йорка как будто источали свой собственный свет. Протянув руку через стойку, Джошуа сжал плечо Марша. — Поднимемся наверх, — сказал он торопливо. — Там мы сможем поговорить. Когда Йорк обогнул стойку бара, второй бармен в изумлении уставился на него, а навстречу метнулся жилистый мужчина с лицом проныры.
— Куда это ты направляешься? Живо вернись и налей мне виски!
— Я ухожу, — бросил ему Йорк.
— Уходишь? Смотри, как бы я не перерезал твою проклятую глотку!
— Попробуй, — спокойно предложил Джошуа, выжидающе обведя взглядом всех присутствующих. В помещении на мгновение стало тихо. Никто не сдвинулся с места. — Я буду наверху с моим другом, если все-таки решитесь, — сказал он вышибалом, собравшимся у бара. Потом, взяв Марша под руку, провел его через толпу танцующих к маленькой черной лестнице. Наверху, в коротком коридоре, освещенном мерцающей газовой лампой, располагалось с полдесятка комнат. Из-за закрытой двери одной из них доносились стоны и пыхтенья. Вторая была раскрыта настежь. Там у порога лицом вниз лежал мужчина. Перешагивая через него, Марш заметил, что это тот самый танцор в красной рубахе. Что с ним стряслось? Джошуа Йорк пожал плечами.
Возможно, Бриджит пришла в себя, огрела его дубинкой и забрала деньги. С ней лучше не связываться. Думаю, своим ножичком она уложила по крайней мере четверых.
Он поморщился. Когда дело доходит до кровопролития, Эбнер, моему народу нечему учить твой. Джошуа открыл дверь в пустую комнату. Будь любезен, заходи. Он зажег одну из ламп и притворил дверь. Марш грузно опустился на постель.
«Проклятие! Куда ты притащил меня, Джошуа? Эта дыра еще почище начеза под холмом, каким он был 20 лет назад. Черт побери! Вот уж не рассчитывал увидеть тебя в подобном месте!»
Джошуа Йорк улыбнулся и сел в потертое старое кресло.
«Мрачный Билли и Джулиан тоже не рассчитывают. Это главное. Я знаю, что они ищут меня». Но им туго придется, если они вздумают поискать на Галатин-стрит. Джулиан с его внешностью явно состоятельного человека тотчас подвергнется нападению. А мрачного Билли тут знают в лицо. Слишком много увел он отсюда женщин, которые так и не вернулись. Только сегодня в зеленом дереве находятся два человека, которые, не задумываясь, прикончат мрачного Билли, стоит им его увидеть. Улица, на которой расположено это заведение, принадлежит парням с дубовыми дубинками. Они просто так, ради забавы, могли бы забить Билли насмерть.
Йорк пожал плечами.
«Даже полиция боится соваться в Галатин-стрит. Я здесь в безопасности, как, впрочем, и в любом другом месте. К тому же на этой улице мой ночной образ жизни не привлекает внимания. Здесь это в порядке вещей».
«Ладно, неважно», — нетерпеливо заметил Марш. «Ты прислал мне письмо». Сказал, что сделал свой выбор. Ты знаешь, почему я здесь, но я еще не совсем понимаю, почему ты позвал меня. Наверное, будет лучше, если ты мне объяснишь.
Едва ли я знаю, с чего начать. Прошло много времени, Эбнер.
Для меня тоже, — грубо заметил Марш. Потом его тон смягчился. Я искал тебя, Джошуа. Столько лет, что и представить страшно. Я пытался найти тебя и мой пароход. Но чертова река слишком велика, а времени и денег так мало.
— Эбнер, — сказал Йорк, — ты никогда бы не нашел нас на реке, имея в своем распоряжении все время и все деньги в мире. Потому что последние 13 лет грезы Февра стоит на сухой земле. Он спрятан возле старых чанов Сен-Диго на плантации, принадлежащей Джулиану, в 500 ярдов от протоки. Но увидеть с воды его... практически невозможно.
Марш воскликнул.
«Как, черт побери!»
«Я сделал это. Но позволь мне начать с самого начала и рассказать все по порядку».
Йорк вздохнул.
«Начну с той самой ночи 13 лет назад, когда мы расстались».
«Я помню».
«Так быстро, как только мог, я отправился вверх по течению реки», — начал Джошуа. «Я спешил. Боялся, что меня одолеет жажда». Дорога была не из легких, но на вторую ночь после моего ухода с плантации я достиг грез Февра. Судно только слегка изменило свое положение и находилось на порядочном расстоянии от берега. По обе стороны от него плескалась темная вода. Ночь стояла холодная и туманная, Корабль был окутан мглой и не подавал никаких признаков жизни. Нигде ни огонька, ни дыма, ни пара. Он стоял совершенно безмолвный, так что в тумане я едва не прошел мимо. Возвращаться мне совсем не хотелось, но я знал, что иного выхода нет. До корабля я добрался вплавь. На секунду он в нерешительности замолчал. «Эбнер, ты знаешь, какой образ жизни я вел одно время. Я видел и сделал много ужасного. Но, как оказалось, был совершенно не готов к тому, что мне предстояло увидеть на грезах Февра. Такое не могло присниться и в кошмарном сне». Лицо Марша стало мрачнее тучи. «Продолжай». «Я уже говорил тебе как-то, что считаю Дэймона Джулиана сумасшедшим».
«Да, помню».
«Сумасшедшим и беспечным, играющим со смертью», — сказал Джошуа. «Он еще раз подтвердил это. О, да, еще раз подтвердил. Когда я взобрался на палубу, пароход был окутан мертвой тишиной».
«Рассказывай, Джошуа», — попросил Марш. Рот Йорка плотно сжался, образовав по углам скорбные складки.
«Это была настоящая бойня, Эбнер». Он снова замолчал, и страшные слова словно застыли в воздухе. «Тела валялись повсюду. Повсюду. И части тел тоже. Я шел по основной палубе, и везде лежали трупы. Среди груза, между котлами и паровыми машинами. Повсюду валялись руки, ноги и другие части, оторванные от тела. Рабы и кочегары, скованные цепями с разодранными глотками. Над цилиндром вниз головой висел судовой механик. Ему вскрыли вены так, что кровь стекала в машину, словно могла заменить собой смазку. Джошуа с печальной улыбкой покачал головой. «Количество мертвых, Эбнер. Ты не можешь себе представить их число. Трупы были обезображены. Дико, до неузнаваемости. Я шел по палубе, и сцены случившегося постепенно разворачивались перед моими глазами. Там, где мгновение назад еще лежала смутная тень, окутанная туманной дымкой, возникал тот или иной жуткий образ. Рассеиваясь, туман открывал мне то одну, то другую безобразную картину. Не успевал мой разум воспринять увиденное, как тут же взору открывалось нечто еще более гнусное. Наконец, с болью в сердце и дрожа от ярости, я достиг широкой лестницы, ведущей на бойлерную палубу. В кают-компании там все повторялось почти один к одному. Тела и их части. Пролилось столько крови, что ковер насквозь пропитался, и у меня хлюпало под ногами. Повсюду я отмечал следы бойни. Десятки разбитых зеркал, поломанные двери кают, перевернутые столы. На одном столе стояло серебряное блюдо с человеческой головой. Ничего более жуткого я в жизни не видел. 300 футов длины главного салона дались мне с огромным трудом. В темноте и тумане не было никакого движения. Казалось, на пароходе не осталось ни одной живой души. Я бесцельно бродил взад и вперед по коридору, не зная, что делать, и остановился перед охладителем воды, большим серебряным охладителем воды, который ты поставил в носовой части салона. Во рту у меня пересохло. Я взял одну из серебряных чашек и повернул кран. Вода вытекала очень медленно, Эбнер. Очень медленно. Даже в темноте салона я видел, что она была черной и вязкой, наполовину свернувшейся. Я стоял с чашкой в руке и слепо водил глазами по сторонам. Мой нос уловил запах. Запах был просто ужасным. Он словом, можешь себе представить. Я стоял посреди этого ада и тупо смотрел, как капля за каплей стекает из охладителя воды липкая струйка. Я стал задыхаться. Я почувствовал, как во мне поднялась волна ужаса, гнева. Я запустил чашку в другой конец салона и закричал. Тогда корабль начал оживать. Послышался шепот, глухие удары, всхлипывания, плач, угрозы. Голоса, Эбнер, голоса живых людей. Я огляделся, и мне стало еще хуже. С десяток дверей кают первого класса оказались заколоченными гвоздями, а их обитатели превратились в узников, ожидавших решения своей участи. Они были живыми запасами Джулиана. Меня начало трясти. Я подошел к ближайшей из дверей и начал отдирать доски, которыми она была забита. С громким скрипом, похожим на крик агонии, они поддались. Я все еще трудился над той дверью, когда раздался голос. «Дорогой Джошуа, тебе лучше остановиться. Дорогой наш пропавший Джошуа, вернись к нам!» Когда я обернулся, то увидел, что все они собрались за моей спиной. Джулиан улыбался. По одну сторону от него стоял мрачный Билли, по другой — остальные. Даже мои люди — Саймон, Смит и Браун — все, кто оставался. Они молча наблюдали за мной. Я дико закричал что-то нечленораздельное. Они были моим народом и все же натворили такое, Эбнер. Ненависть переполняла меня. Позже, несколько дней спустя, я узнал обо всем случившемся со всеми подробностями и познал глубину безумия Джулиана. Вероятно, отчасти я тоже виновен в происшедшем. Спасая тебя, Тоби и мистера Фрама, я навлек смерть на сотню невинных пассажиров. Эбнер Марш с шумом выпустил из легких воздух. — Не говори так. Это дело рук Джулиана. Ему и надлежит нести ответ. Тебя там и близко не было. Как можешь ты обвинять себя? Серые глаза Джошуа отразили внутреннее волнение. — Я много раз пытался убедить себя в этом, — сказал он. — Но позволь мне закончить мою повесть. А случилось вот что. Когда Джулиан проснулся ночью и обнаружил, что мы бежали, он впал в ярость, в неистовство. Не хватит слов, чтобы описать его гнев. Возможно, в нем пробудилась дремавшая столько веков красная жажда. Более того, ему могло показаться, что конец близок. У него не было ни лоцмана, ни рулевого. А без них корабль не мог тронуться с места. Наверное, он решил, что днем ты вернешься, нападешь на корабль и уничтожишь его. Ему и в голову не приходило, что назад приду я, приду, чтобы спасти их. Несомненно, мое вероломство и предательство Валерии вселили в его душу страх, наполнили неуверенностью. Он потерял контроль. Он был повелителем крови, и все же мы ослушались его. Такого еще не бывало в истории народа ночи. Думаю, что в ту жуткую ночь Дэймон Джулиан почувствовал дыхание смерти, которую он так желал и которой так боялся. Как мне стало известно впоследствии, мрачный Билли настаивал, чтобы они оставили пароход, распались на группы и дальше шли берегом, договорившись снова собраться в Начезе или Новом Орлеане. Это предложение представлялось вполне разумным, но Джулиан был невменяем. Весь кипя от злости, он вошел в кают-компанию, когда к нему обратился один из пассажиров и начал жаловаться на то, что пароход выбился из графика, простоял весь день и как будто не собирается двигаться дальше. — Ага, — сказал Джулиан, — тогда мы должны немедленно сдвинуть его с места. Он приказал переместить пароход ближе к середине реки, чтобы никто не мог сойти на берег. Когда все было готово, он вернулся в главный салон, где обедали пассажиры, подошел к тому несчастному, который имел неосторожность пожаловаться ему, и на глазах у присутствующих убил его. Тогда началась бойня. Люди повскакивали с мест, с криком бросились бежать, прятались, закрывались в каютах. Но бежать было некуда. Джулиан обратил против них свою силу, свой голос, свой взгляд, на помощь призвав своих людей. Насколько мне известно, в ту ночь на борту «Грёз Февра» находилось около 130 пассажиров. 130 против 20 моих соплеменников, движимых красной жаждой и приказами Джулиана. В такие моменты жажда бывает просто ужасной. Она как лихорадка, способна передаваться от одного к другому, пока все не окажутся в ее плену. У мрачного Билли, к тому же, на такой случай имелось подкрепление, сброд, нанятый в Натчезе под холмом. Он, пообещав хорошую добычу, разрешил им убивать и грабить людей. Потом, когда бойня зашла далеко, мои соплеменники повернулись против людей, своих сообщников. Все это, Эбнер, происходило в тот момент, когда я стоял и разговаривал с тобой. Вопли, резня, дикий приступ смертельного страха Джулиана. Но не все шло по его плану. Пассажиры оказывали сопротивление. Как мне сказали, ранены были почти все мои сородичи, но, естественно, все их раны затянулись. Винсент Тибу получил ранение в глаз и умер. Два кочегара схватили и бросили в топку Кэтрин. Она сгорела, прежде чем Алан и Курт успели вмешаться. Так что двое из моих соплеменников погибли. Двое из нас и более сотни ваших. Уцелевших затолкали в каюты, двери которых заколотили досками. Когда все кончилось, Джулиан начал ждать. Все пришли в неописуемый ужас и хотели бежать, но Джулиан не разрешил. Он, как я полагаю, искал разоблачения. Говорят, он вспоминал тебя, Эбнер.
«Меня?» — ошеломленно спросил Марш.
По его словам, он обещал тебе, что на реке никогда не забудут грезы Февра. Он рассмеялся и добавил, что на славу потрудился, чтобы сдержать обещание.
Эбнер Марш почувствовал, как его охватила волна гнева. «Чтоб ему ни дна, ни покрышки!»
Но в ту ночь, когда я вернулся на грезы Февра, я ничего этого не знал, — продолжил Джошуа Йорк. Я знал только то, что видели мои глаза, что вдыхали мои ноздри. Обо всем остальном оставалось догадываться. Я рассвирепел, Эбнер, рассвирепел как никогда. Как я уже сказал, я отдирал доски, когда появился Джулиан, и я с криками набросился на него. Я орал что-то нечленораздельное, я жаждал мести, я испытывал страшное желание убить его, никого еще мне не хотелось убить так, как его. Хотелось перегрызть его бледное горло, узнать вкус его проклятой крови. Мой гнев... Знаешь, слова бессильны передать его. Джулиан терпеливо ждал, когда я кончу орать, а потом спокойно так заявил. «Оставь всего две доски, Джошуа. Оторви их и выпусти его. Должно быть, тебя мучит жажда». Мрачный Билли прыснул. Я ничего не ответил. «Продолжай, Джошуа», — сказал Джулиан. «Сегодня ты по-настоящему присоединишься к нам, так что больше уже никуда не убежишь. Продолжай, дорогой Джошуа, освободи его и убей». Наши взгляды встретились. Глаза Джулиана завораживали меня, затягивали, пытаясь взять меня в плен и больше никогда не выпускать. Я знал, что если снова попробую вкус крови, то буду всецело принадлежать ему и телом, и душой. Он десяток раз побеждал меня, заставлял меня падать перед ним на колени, пил мою кровь. Но еще ни разу не смог он заставить меня убить. Это была моя единственная защита, единственное, что сохранялось во мне от прежнего, от того, во что я верил, что пытался сделать. Теперь его взгляд сдирал с меня последнюю защитную оболочку, за которой не оставалось ничего, кроме смерти, крови и ужаса, и бесконечных пустых ночей, которые в скором будущем могли стать моей жизнью. Джошуа Йорк замолчал и отвел взгляд. Глаза его были затуманены и непроницаемы. Эбнер Марш к своему изумлению увидел, что рука Джошуа дрожит. «Джошуа», — сказал он, — «что бы тогда ни случилось, это произошло 13 лет назад. Это прошлое. Оно минуло и кануло в лету, как канули все те, кого ты убивал в Англии. У тебя не было выбора никакого. Ведь ты сам не говорил, что не бывает ни зла, ни добра, когда у тебя нет выбора. Даже если ты убил того человека, ты, Джулиан, не одно и то же». Йорк посмотрел ему прямо в глаза и как-то странно улыбнулся уголками рта. «Эбнер, того человека я не убивал».
«Нет, тогда что?»
«Я оказал сопротивление», — сказал Джошуа. «Я пришел в неистовство, Эбнер. Я посмотрел ему в глаза и ослушался. Я боролся с ним и на этот раз победил. Мы стояли так добрых 10 минут. Наконец Джулиан отвел взгляд и с воплями бросился по ступеням в свою каюту. За ним засеменил мрачный Билли. Все остальные в изумлении замерли. Вперед выступил Раймон Ортега и бросил мне вызов. Но менее чем через минуту он уже преклонил передо мной колени. «Повелитель крови», — сказал он и склонил голову. Тогда один за другим попадали передо мной на колени и все остальные. Арманы, Кара, Синтия, Хорхе и Мишель Лекур, даже Курт, все без исключения. Лицо Саймона просияло, он явно торжествовал победу. Некоторые другие тоже испытывали такое же чувство. Царство Джулиана для многих из них оказалось тяжелым бременем. Теперь они обрели свободу. Я покорил Дэймона Джулиана, несмотря на его силу и возраст. Я снова стал предводителем своего народа. Я понял, что теперь имею возможность выбора. Если я не начну действовать, и действовать немедленно, грезы Февра может быть обнаружен. Тогда все мы погибнем. И я, и Джулиан, и весь наш народ.
Что же ты сделал?
Я нашел мрачного Билли. В конце концов, он был боцманом и правой рукой капитана. Билли в смущении отирался у дверей каюты Джулиана. Я велел ему заняться грузопассажирской палубой, а остальным приказал его слушаться. Работать пришлось всем. С перепуганным насмерть Билли они вскоре подняли на пароходе пары. Мы кидали в топку дрова, жир и тела. Мерзко, правда. Но нам нужно было избавиться от трупов. Причалить у дровяного склада было бы слишком большим риском. Я поднялся на капитанский мостик и встал к штурвалу. Корабль двигался без огней. Так что нас никто не мог заметить, даже обладая он способностью видеть сквозь туман. Порой нам приходилось измерять глубину, и тогда мы ползли, как черепаха. Порой, когда туман отступал, мы неслись вперед так, что ты мог бы гордиться пароходом, Эбнер. В темноте нам попалось несколько других судов. Я им сигналил, и они отвечали. Но все они оставались на достаточном расстоянии от нас и не могли прочесть на борту название корабля. На реке в ту ночь было пустынно. Большинство судов из-за тумана стояли на причале. Я, как лоцман, проявил беспечность, но в противном случае нас ждали разоблачение и верная смерть. Когда наступил рассвет, мы все еще находились в пути. Я не позволил уйти никому. Билли для защиты от солнца натянул над основной палубой парусиновые тенты. Я оставался в рулевой рубке. Когда мы миновали Новый Орлеан, над горизонтом показался край солнца. Мы пошли дальше вниз по течению и свернули в протоку, узкую и мелкую. Пришлось проверять почти каждый дюйм. Наконец мы достигли старой плантации Джулиана. Только тогда позволил я себе укрыться в каюте. У меня были страшные ожоги. Йорк умиротворенно улыбнулся. Похоже, это уже стало входить в привычку. На другую ночь я обошел владения Джулиана. Пароход мы привязали у старой полусгнившей пристани, но это место не представлялось надежным. Если бы тебе взбрело в голову заглянуть на кипарисовый причал, ты бы без труда обнаружил судно. Разрушать его мне не хотелось, тем более что его мобильность еще могла нам пригодиться. Все же я понимал, что пароход нужно спрятать надежнее. Вскоре я нашел ответ. Когда-то на плантации занимались разведением индиго. Потом, более 50 лет назад, владельцы перешли на производство более выгодного сахарного тростника. Хотя у Джулиана ничего не росло, с южной стороны хозяйского дома я обнаружил старые заброшенные чаны для хранения индиго. К ним от протоки вел канал. Вода в нем была застойной, вонючей, поросшей ряской. Индиго не слишком полезный для здоровья продукт. Канал по ширине и глубине едва ли подходил для грез Февра. Я принял решение углубить и расширить его. Мы разгрузили пароход и занялись расчисткой прилегавшей к нему земли. Вырубили деревья, углубили русло. На это ушел месяц еженочного каторжного труда, Эбнер. Потом я отвел пароход вниз по протоке и с большим усилием носом вогнал в канал. Судно буквально лежало на брюхе. Закрытое со всех сторон зеленым пологом деревьев, оно оставалось практически невидимым. В последующей неделе, в том месте, где канал соединялся с протокой, мы соорудили дамбу, использовав для этой цели песок и ил, которые до того тщательно выбирали из канала. Потом пустили воду. Примерно через месяц грезы Февра уже покоился на сыром илистом дне, загороженный со всех сторон дубами и кипарисами. Никто бы во веки веков не догадался, что там когда-то была вода.
Эбнер Марш помрачнел. «Не слишком радостный конец для корабля, особенно такого», — с горечью заметил он.
«Я знаю», — отозвался Джошуа Йорк. «Но мне в первую очередь нужно было думать о безопасности моего народа. Я сделал выбор, Эбнер. Когда все было готово, Я чувствовал себя победителем, исполнившим свой долг. Там нас никогда бы не нашли. Большую часть трупов мы сожгли или закопали. С той ночи, когда я бросил вызов Джулиану и победил его, он почти не показывался. Он редко покидал стены своей каюты, и то лишь для того, чтобы поесть. Общался с ним только мрачный Билли. Билли трепетал от страха и потому неукоснительно подчинялся. Все остальные были мне послушны. Вместе мы пили мое снадобье. Я приказал Билли вынести его из каюты Джулиана и разместить в баре главного салона. Оставалась одна большая проблема. Что делать с узниками, теми пассажирами, которым удалось уцелеть после кровавой резни? Не решив ее, я не мог приступить к обустройству будущего моего народа. Во время нашего бегства и изнурительного труда мы держали их в заперти, но никто не пострадал. Я следил за тем, чтобы пленников хорошо кормили. Я даже пытался поговорить с ними, обратиться к их разуму, но это оказалось бесполезным делом. Стоило мне подойти, как у них от страха начиналась истерика. Мне совсем не хотелось удерживать этих людей в плену неопределенно долго, однако они все видели, и я не представлял, как можно без риска отпустить их. Тогда вдруг проблема разрешилась сама собой. Однажды темной ночью Дэймон Джулиан вышел из каюты. Он, как и некоторые другие, наиболее преданные ему, жил на пароходе. В ту ночь я вместе с другими сородичами работал в хозяйском доме, который Джулиан довел до такого дикого состояния. Вернувшись на грезы Февра, я обнаружил, что двое из пассажиров, выведены из каюты, убиты. Над их телами в главном салоне пировали Раймон, Курт и Адриана во главе с Дэймоном Джулианом. Эбнер Марш не выдержал. «Проклятие, Джошуа! Ты должен был при первой же возможности расправиться с ним!» «Должен был!» — к вящему удивлению Марша согласился Джошуа. «Я думал, что смогу управлять им. Трагическая ошибка. Я попытался исправить ее. От увиденного мне стало плохо, и я пришел в ярость. Между нами произошла перепалка. Мы наговорили друг другу много горьких слов. Я исполнился решимости положить конец преступлениям в его длинной и такой чудовищной жизни. Я приказал ему взглянуть мне в лицо. Я вознамерился заставить его пасть передо мной на колени и предложить мне свою кровь. Если будет необходимо, — думал я, — я проделаю с ним это бесчисленное число раз, столько, сколько нужно для того, чтобы он всецело оказался в моей власти, чтобы он был опустошен и обескровлен, разбит и безобиден. Он поднялся и посмотрел на меня и... Йорка безрадостно и безнадежно рассмеялся. — Он победил тебя? — спросил Марш. Джошуа кивнул. — С легкостью. Как всегда, если не считать той единственной ночи. Я призвал на помощь всю свою силу и волю, весь свой гнев, но не мог тягаться с ним. Мне кажется, даже Джулиан не ожидал этого. Он покачал головой. «Джошуа Йорк, король вампиров. Я снова подвел их. Мое царство продолжалось чуть больше 2 месяцев. Последние 13 лет нашим хозяином и повелителем был Джулиан». «А пленники?» — спросил Марш, заранее зная ответ, хотя все еще надеялся на иное. — Они умерли все по очереди. Их забирали по одному на протяжении нескольких месяцев. Марш поморщился. — 13 лет, Джошуа, достаточно большой срок. Почему ты не бежал раньше? Наверняка такая возможность у тебя имелась. — Много раз, — согласился Джошуа. — Мне кажется, Джулиан хотел, чтобы я исчез. Он был повелителем крови в течение 1000 лет или больше. Он самый сильный и самый кровожадный хищник, когда-либо ступавший по земле. А я на 2 месяца превратил его в раба. Никто, ни он, ни я, не могли объяснить мой кратковременный такой горький триумф. Но ни один из нас не мог и забыть о нем. На протяжении всех этих лет мы снова и снова сходились в схватке, и каждый раз, прежде чем Джулиан призывал на помощь всю свою силу, я видел, как в его глазах вспыхивал огонек сомнения. Вдруг ему не повезет, и он окажется в моей власти. Но больше этого не случалось. И я оставался, Эбнер. Куда я мог пойти? Что хорошего я мог сделать? Мое место среди моих людей.
Все это время я продолжал надеяться, что настанет час, и я сумею увести их. Даже потерпев поражение, я видел, что мое присутствие стало для Джулиана своего рода уздой. Инициатива помериться силами всегда исходила от меня, никогда от него. Он не предпринимал попыток убить меня. Когда запасы моего питья стали истощаться, я собрал оборудование и занялся его изготовлением. Джулиан не стал мешать мне. Кое-кому он даже разрешил присоединиться ко мне. Саймону, Синтии, Мишелю и некоторым другим. Свою жажду мы заглушали снадобьем. Со своей стороны, Джулиан почти все время оставался в каюте. Можно даже сказать, что он постоянно пребывал в дреме. Временами, кроме мрачного Билли, никто не видел его неделями. Так проходили годы. Джулиан витал где-то в облаках, хотя его присутствие ощущалось всеми. Разумеется, он не забывал принять свою порцию крови. По крайней мере, раз в месяц мрачный Билли отправлялся в Новый Орлеан, откуда возвращался с очередной жертвой. До войны он в основном приводил рабов. Потом настал черед девушек из танцевальных залов, проституток, пьяниц и прочего сброда. Одним словом, тех, кого удавалось завлечь. Во время войны Джулиан слегка встрепенулся. Несколько раз он выводил своих людей в город. Потом отправлял их туда одних. Войны для моих сородичей всегда означали легкую наживу. Хотя, с другой стороны, они чреваты опасностями. Эта война тоже взяла свое. Однажды ночью в Новом Орлеане на Кару напал солдат Соединенных Штатов. Разумеется, она убила его. Но у него остались товарищи. Ее мы потеряли первой. Филиппа и Алана арестовали и заключили под стражу. В ожидании допроса их поместили в форте под открытым небом. Но взошло солнце и погубило их обоих. Однажды ночью солдаты сожгли хозяйский дом на плантации. В пламени погиб Арман, а Хорхе и Мишель получили тяжелые ожоги. Позже, правда, они поправились. Все остальные разбежались. Когда мародеры ушли, мы вернулись на грезы Февра. Годы шли. Между мной и Джулианом существовало нечто вроде мирного договора. Нас было мало, меньше дюжины, и между нами существовали разногласия. Мои последователи вместе со мной пили зелье, последователи Джулиана пили кровь. Ко мне примкнули Саймон, Синти и Мишель. Остальные поддерживали Джулиана. Часть их считала себя его единомышленниками, часть видела в нем повелителя крови. Его наиболее верными приверженцами были Курт и Раймон. И еще Билли. Выражение лица Джошуа стало суровым. Билли — людоед, Эбнер. На протяжении 13 лет Джулиан пытался сделать его одним из нас. Во всяком случае, он так говорил. Несмотря на все старания, от крови Билли все равно делалось плохо. Я десятки раз видел, как его затем рвало. Но есть человеческое мясо Билли научился. Джулиан считает это забавным. «Тебе нужно было позволить мне убить его?» «Возможно. Хотя без Билли на пароходе нам пришлось бы в тот день туго. Вероятно, мы погибли бы. Он обладает живым умом, хотя Джулиан порядком извратил его, как он извращает всех, кто следует за ним. Заведенный Джулианом распорядок жизни без Билли рухнул бы. Билли ездит в город и регулярно доставляет на плантацию добычу. Билли продает серебро с парохода и наделы земли. Словом, делает все, чтобы имелись наличные деньги. В конце концов, благодаря Билли мы с тобой встретились снова».
«Я считал, что рано или поздно так и должно случиться», — сказал Марш. «Ты так долго пробыл с Джулианом и не предпринимал никаких действий. Но сейчас ты здесь, а Джулиан и мрачный Билли ищут тебя. Ты написал мне это чертово письмо. Зачем? Почему вдруг? Что изменилось?» Джошуа крепко сжал ладонями подлокотники кресла. «Мирный договор, о котором я говорил, закончился. Джулиан снова ожил. То есть...» «Билли», — сказал Джошуа. «Билли является нашим связующим звеном с внешним миром. Отправляясь в Новый Орлеан, он наряду с едой, вином и жертвами всегда привозит для меня газеты и книги. Еще Билли в курсе всех событий. Он слушает городские и речные толки».
«Ну и что?» — не понял Марш.
«Последнее время много внимания занимает одна тема. В газетах только об этом и пишут. Эта тема близка и дорога тебе, Эбнер. Пароходы. Речь идет о двух конкретных пароходах.
Эбнер Марш нахмурился.
«Начес и дикий Боб Ли», — произнес он, не понимая, на что намекает Джошуа.
«Точно», — согласился Йорк. «Насколько я могу судить из газеты, согласно слухам, которые, по словам Билли, наводняют город, впереди нас ждут гонки».
«Черт, да», — согласился Марш. «И довольно скоро. Ледерс растрепался по всей реке. Он уже начинает мешать торговым перевозкам Ли. Во всяком случае, так говорят. Капитан Кеннон не сможет долго мириться с этим. Состязания не избежать». Он потрогал себя за бороду. «Только не вижу, какое отношение все это имеет к Джулиану, Билли и всем остальным людям ночи».
Джошуа Йорк мрачно улыбнулся. «Билли слишком много болтал, и у Джулиана пробудился интерес. Он помнит, Эбнер, помнит о том обещании, которое дал тебе. Однажды я остановил его, но теперь, будь он проклят, намеревается снова пойти на это».
«Снова пойти на что?»
«Хочет повторить кровавую бойню, которую учинил когда-то на грезах Февра», — пояснил Джошуа. «Эбнер, тема отношений Начеза и Роберта Эли вызвала интерес всей нации. В газетах пишут, что даже в Европе делают большие ставки. Если они устроят гонки по маршруту Новый Орлеан-Сент-Луис, на это уйдет 3-4 дня». «И 3-4 ночи, Эбнер! 3 или 4 ночи!» Вот тут-то Эбнеру все стало яснее ясного, и его сковал страх, которого он не ведал прежде. «Грезы Февра! Они собираются снова вывести его на воду!» — сказал Йорк. «Расчищают дамбу, которую мы когда-то соорудили. Мрачный Билли собирает деньги. В конце этого месяца он собирается приехать в город и нанять команду, чтобы подготовить корабль к плаванию и укомплектовать специалистами, когда придет время. Джулиан считает, что это будет очень весело. На грезах Февра он намерен прибыть в Новый Орлеан и простоять там до начала гонок. Потом он позволит Натчезу и Роберту Эли отчалить, после чего на грезах Февра отправится за ними вдогонку. С наступлением темноты он предполагает сравняться с ведущим кораблем, притереться к нему бортом и... Ты догадываешься, что он сделает дальше. Народу на обоих пароходах будет минимальное количество, чтобы уменьшить вес кораблей, так что Джулиан не видит никаких препятствий. Принять участие в этом мероприятии он намеревается заставить нас всех. Я его лоцман и рулевой. Йорк горько рассмеялся. Вернее, был когда-то. Когда я впервые услышал о его безумном плане, то снова вызвал Джулиана на поединок и снова проиграл. На рассвете другого дня я украл у Билли лошадь и бежал. Я думал, что своим бегством расстрою его планы. Без лоцмана он не сможет осуществить их. Но после того, как я поправился от ожогов, то понял, что это ничего не даст, так как Билли в состоянии нанять другого рулевого.
У Эбнера Марша защемило сердце. С одной стороны, план Джулиана превратить грезы Февра в демонический корабль вызвал в нем бурю возмущения и боли. С другой стороны, смелость замысла не могла оставить его равнодушным. Он уже видел, как грезы Февра проучат обоих капитанов, и Кеннона, и Ледерса, и покажет всему миру, на что способен.
«Черт с ним, с рулевым!» — сказал Марш. «Эти два парохода — самые быстроходные суда на всей реке, Джошуа. Если Джулиан позволит им сняться с причала первыми, он ни за что не догонит их и никого не убьет».
Даже говоря это, Марш сам не верил своим словам.
«Джулиан считает, что это делает его план еще более привлекательным», — ответил Джошуа. «Если они сумеют уйти от него, то останутся в живых, если нет...» Он покачал головой. «Джулиан говорит, что верит в твой пароход, Эбнер. Он намерен прославить его. Потом он намеревается уничтожить оба парохода, а мы все скроемся на берегу и подадимся на восток, в Филадельфию или даже Нью-Йорк. Река ему надоела, — утверждает Джулиан. Хотя я полагаю, что все это пустая болтовня. Он устал от жизни. Осуществление его плана
будет означать конец моей расы. Эбнер Марш встал на ноги и в ярости ударил тростью об пол.
«К черту все! Грезы Февра догонит их! Я точно знаю, что догонит! Готов поклясться, что мой пароход догнал бы Эклипс, если бы ему представился такой шанс! Черт побери! Джулиан не сделает этого с моим кораблем! Клянусь, не сделает!»
На губах Йорка заиграла легкая опасная улыбка. Когда Эбнер Марш заглянул ему в глаза, он увидел решимость, с которой впервые столкнулся в доме переселенца, и холодную ярость, которую испытал на себе, когда потревожил Йорка средь бела дня.
«Нет», — сказал Йорк, — «не сделает. Поэтому я и написал тебе, Эбнер. Я молил Бога, чтобы ты был еще жив. Я много думал об этом и решился. Мы убьем его. Иного выхода у нас нет».
Марш выругался. «Много же времени понадобилось тебе, чтобы понять это. Ладно, я с тобой, только...» Он указал тростью Йорку в грудь. «Мы не должны причинить ущерб пароходу. Ты меня слышишь? В чертовом плане Джулиана плохо только одно, что он всех собирается убить. Все остальное мне очень по душе». Он расплылся в улыбке.
«Кеннона и Ледерса ждет сюрприз, от которого они никогда не придут в себя».
Джошуа поднялся и тоже улыбнулся.
«Эбнер, обещаю тебе, мы приложим все усилия, чтобы грезы Февра не пострадал. Предупреди своих людей».
Марш нахмурился. «Каких людей?» Улыбка исчезла с лица Джошуа.
«Твою команду», — сказал он. «Я решил, что ты прибыл сюда на одном из твоих пароходов, и, естественно, не один».
Тут только Марш вспомнил, что Джошуа отправил ему письмо на адрес грузопассажирской компании «Река Февр» в Сент-Луисе.
«Проклятие!» — вырвалось у него. «Джошуа, у меня больше нет ни пароходов, ни команды. Я действительно приехал на пароходе, но в качестве пассажира». «А как же Карл Фрам? Тоби?» — напомнил Джошуа. «Все те люди, которые работали под твоим началом на Элли Рейнольдс».
«Кто умер, кто уехал. Никого не осталось. Я сам едва не умер». Джошуа нахмурился.
«Я думал, мы возьмем его силой, днем. Это все меняет, Эбнер».
Эбнер Марш стал чернее тучи. «Черта с два меняет. Может, ты вообразил, что мы отправимся туда с целой армией, но я ни о чем подобном и не помышлял. Я старик, Джошуа, и, вероятно, скоро умру. Дэймон Джулиан, будь он проклят, больше не страшит меня. Он и так слишком долго владел моим пароходом, и мне совсем не нравится то, что он задумал с ним сделать. Я либо отберу свой корабль назад, либо положу свою жизнь в попытке сделать это. Ты написал мне, что сделал свой выбор. Так что же теперь? Ты со мной или нет?» Джошуа Йорк спокойно выслушал гневную тираду Марша, и черты его бледного лица озарила непроизвольная улыбка.
«Хорошо», — наконец произнес он. «Попробуем сами».